Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Сергей Станкевич с нами, политолог, историк. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте, я тоже с вами, и мой револьвер со мной.
А наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть твиттер, телеграм для ваших сообщений, «Говорит Москва-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва», там уже стрим начался. Так что, пожалуйста, подключайтесь. Ютуб-канал «Говорит Москва». Там нас можно и посмотреть, там нас можно послушать, можно написать в чат. Вопросы по теме я обязательно буду зачитывать, а Сергей Борисович по возможности будет на них отвечать. Тем мы подготовили несколько, но любопытная тема, которая вот возникла буквально несколько часов назад. Потому что все мы знаем, что полтора года с момента официального начала пандемии коронавируса так или иначе, бытует мнение, что вирус имеет, значит, две теории. Либо искусственное происхождение, либо происхождение обычное, природное. И даже в Китай приходила делегация ВОЗ не так давно, месяца 4-5 назад, и сказали они, что не нашли признаков искусственного происхождения коронавируса, но тут как будто бы какая-то новая история, потому что Китай отвергает план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса. Это второй этап вот этого расследования. Речь идет о второй фазе как раз расследования. Пекин, по словам представителя Государственного комитета здравоохранения, не будет следовать этому проекту. Правительство Китая поддерживает проведение расследования, основанное на научном подходе. Мы выступаем против политизации расследования происхождения коронавируса. На прошлой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о планах провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания COVID-19 в декабре 2019 года. А до этого мы знаем, что Соединенные Штаты Америки периодически выступают с заявлением, что их разведке досконально известно, что, скорее всего, коронавирус имеет искусственное происхождение. Что там происходит?
Ну, пока туман с происхождением вируса. Я знаю людей лично, которые абсолютно уверены на 100%, что он искусственного происхождения, что это химера.
Вы думаете?
Химера, то есть комбинация, значит, естественного какого-то существа и искусственного какого-то, какой-то искусственной добавки. Я знаю других людей, которые абсолютно отвергают версию искусственного происхождения и также 100% уверены, что ничего подобного не могло происходить и что все идет естественно. Лично я не знаю, откровенно говоря, и я считаю, что вот сейчас действительно, как говорят китайцы, лучше тему не политизировать. Сначала победить, потом разобраться. Вот такой подход я предлагаю. Сначала победить пандемию.
Вот, здесь же сторонники досконального расследования говорят о чем? Что, возможно, мы найдем ответы на то, как пандемию победить по-настоящему, как победить коронавирус, когда мы четко будем понимать, а что это за вирус такой. Хотя, ну, скажем так, в причине может крыться способ. Вот в чем дело. Вот. Другое дело, каковы признаки политизации, а каковы признаки действительно обычного расследования? Ведь Китай, возможно, просто не заинтересован действительно, чтобы допускать аудит своих лабораторий. Их, наверное, понять тоже можно. Соединенные Штаты Америки, наверное, тоже в своем праве. А мы занимаем, видимо, позицию, ну вот, посмотрим, какую-то такую.
Если бы в международных отношениях, да, и особенно в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, царили мир, благодать и взаимопонимание, то, конечно, можно было бы спокойно, без политизации, разобраться. Но когда все все политизируют, абсолютно все, когда ситуация стремительно приближается к грани горячей войны, когда ежедневно звучат ультиматумы, проклятия, когда там корабли куда-то не туда идут и где-то сталкиваются, когда ракеты где-то размещаются, да, вот в этой обстановке ожидать, что обычное, спокойное, объективное расследование возможно, не приходится. Вот сейчас активизировать этот конфликт вот на этом фронте, расследование, обвинение, причем обвинения-то уже прозвучали, кстати.
Неоднократно.
Вот. Вот это активизировать, это только помешает нам в необходимой консолидации усилий человечества по борьбе с пандемией.
Сергей Борисович.
Это моя позиция. Я считаю, что все-таки вот чисто так интуитивно, без каких-то глубоких познаний в вирусологии, интуитивно я считаю, что все-таки, скорее всего, это естественный вирус, уж слишком лихо он начинает мутировать. Вот о чем нам, дорогие мои сочеловеки, надо помнить. Вот мы все-таки представляем собой биологическую популяцию. Мы популяция крупных млекопитающих, численностью где-то 8 миллиардов особей, живущая на этой земле. Да? У нас есть свои биологические особенности, которые мы напрасно пытаемся игнорировать. А вот другая популяция вирусов, живущих в параллельном микромире, она вот решила каким-то образом нас атаковать. И этот самый вирус атакует, мы защищаемся, выстраивая те или иные бастионы, стены в виде вакцин. Да? Но защищаемся хаотично, защищаемся поодиночке, какими-то отдельными очагами. А вирус пытается взломать эту самую нашу защиту, обойти ее, мутирует и все-таки стремится к чему? Поселиться в нашей популяции, внутри. Самые слабые особи при этом, к сожалению, погибнут, а вот те, кто останутся, они примут в себя этот самый мутировавший вирус, и он будет в нас жить.
Сергей Павлович.
Это биологическая война все-таки, не человеческая, не внутри нашей человеческой популяции. Это биологическая война между
видов.
Вот этими
Давайте
двумя
так,
популяциями.
Война видов.
Да, война
Можно
видов.
Назвать так.
Война видов.
Я предлагаю провести сейчас голосование среди нашей аудитории, потому что, например, Димока пишет, что ему без разницы, какое происхождение у коронавируса. Но все-таки, товарищи, вы склонны думать, что коронавирус имеет природное происхождение. 134-21-35. И вы доводы читали, не знаю, интуиция вам подсказывает, вы видите признаки того, может быть, вы доктор, и, потому что доктора в нашем эфире говорят, что коронавирус имеет природное происхождение. Да, вы согласны с этим, 134-21-35. Вы считаете, что коронавирус имеет лабораторное происхождение, это искусственный вирус, искусственно синтезированный, 134-21-36. И вам все равно 134-21-37, какое происхождение имеет коронавирус. Главное, чтобы вылечили. Итак, 134-21-35. Вы считаете, что коронавирус имеет природное происхождение? Вы считаете, что имеет лабораторное происхождение? Значит, природное 134-21-35. Лабораторное 134-21-36.
Какой вирус?
А
134-21-37
вам все равно по факту, какое происхождение имеет коронавирус. Главное, чтобы все-таки болезнь эту, которую он вызывает, победили. Вы сказали, Сергей Борисович, я обратила на это внимание. Говорите, важна консолидация в борьбе с вирусом. А ее же нету.
Вот.
Ее же нету, этой консолидации.
Вот это наше главное поражение, дорогие сочеловеки. Вот вы смотрите всякие фильмы там типа «Война миров», вот высадились там марсиане, начали нас уничтожать, и мы, люди, объединились, мы собрали все силы в кулак. В этих самых голливудских фильмах там русские сотрудничают с американцами, там с китайцами,
там
с немцами.
Там разный сценарий бывает, все зависит от сценариста и политической целесообразности,
мы в итоге побеждаем этих пришельцев. А где вот в реальности, а не в голливудском фильме, вот такая дружная консолидация против этого вируса. Действительно, все сами что-то там изобретают, перекрыли границы. Кстати, Соединенные Штаты даже своим союзникам, ближайшим европейцам, запрещают до сих пор въезд в Штаты. Между прочим,
не только
нам, геополитическим
Александр
врагам,
Александр Григорьевич
запрещают.
Лукашенко не хочет, чтобы к нему приезжали по автомобильной границе.
Вот все закрылись барьерами, все закрылись границами, все что-то там себе друг другу колят.
Не признают сертификатов.
Другим этого самого не дают. И в итоге вот мы пока проигрываем в этой битве. Смотрите, британцы, господи, ведь они же еще там меньше месяца назад они хвастались, что они чемпионы мира по вакцинации. У них 70% вакцинации, британцы. И пошло-поехало жуткая совершенно третья волна, вопреки вот этой 70-процентной вакцинации. А? Ну, как же так? Вот сейчас в Штатах замечательная совершенно тоже история. У них там есть парламент, их называется Конгресс. И вот в Вашингтоне, где расположен этот конгресс, они вроде бы победили коронавирус, потому что там прекратилось практически рост заболеваемости в Вашингтоне, в конгрессе уже давно все привиты, все, и они сняли маски и, значит, начали там радостно вести политические дебаты. Один заболел, второй, третий, четвертый, и вдруг выяснилось, что вот этот самый штамм Дельта, самый такой агрессивный сейчас, да, он пробивает защиту их хваленого Файзера. Пробивает. И они в итоге опять надели маски.
Сергей,
иными словами, это война серьезнее и более, и она надолго. И давайте, наконец, поймем, что объединять надо усилия, в том числе и вокруг ВОЗ, и на это время объявить вирусное перемирие, то есть прекратить все эти геополитические войны, все эти свары, и даже, может быть, расследования какие-то приостановить, пока не победим врага.
Сергей Борисович, это все понятно, но есть такая теория, что войны случаются, когда очень много противоречий в мире накапливается и так далее, да, и война – это способ канализировать вот эти вот противоречия и там передел какой-то устроить. Вот. У кого-то патронзаводик должен работать, у кого-то печатный станок, у третьих там еще что-то будет. В общем, дивиденды каждый свои получает. И в дальнейшем тоже, что было после Второй мировой войны, в частности. Сейчас, как говорят, коронавирус тоже удобен сам по себе, потому что он, скажем так, не настолько, грубо говоря, смертоносен, как могла бы быть какая-то глобальная война, потому что виды вооружения такие, что весь мир в труху фактически. Вот. Но он удобен с политической точки зрения, чтобы каждая страна, а их много, решили свои политические задачи и финансовые свои задачи. Это же, ну, просто клондайк фактически, разве нет? Поэтому какая консолидация? Коронавирус, оказывается, если он в начале года, с политической точки зрения, он был опасен, это был вызов, казалось бы, все объединились, давайте сидеть дома, пока мы не победим, пока вакцины не... Тут начали делать вакцины. А до этого страны закрывались от Италии, с Испании, например, и не было никакого европейского единения. Мы помогали, китайцы помогали. Потом вроде бы все воспряли, привыкли. Невозможно же постоянно жить в стрессе, в напряжении. Начали делать вакцины. А, оказывается, можно это признаю, то не признаю. Оказывается, можно здесь выбить бюджет, там выбить бюджет. А еще можно накачать страхом как следует всех. И тем самым они идут, боятся, платят деньги, бюджеты выделяют тоже деньги. Это же удобно. Поэтому говорить о том, что это можно победить вот так вот консолидацией, слишком много дивидендов.
Нет такой чумы в истории человечества, на которой определенные люди не стремились бы сделать деньги или из которой не стремились бы извлечь политическую пользу. Нет такой чумы. Действительно, это было и будет, и сейчас мы это наблюдаем. Более того, стремительно куют очередные миллиарды фармкомпаний, которые выпускают соответствующие там вакцины, лекарства и различного рода санитайзеры. Да, они, конечно, изрядно заработают и, видимо, еще несколько лет будут зарабатывать. Это неизбежное сопутствующее зло. Но главное все-таки сохранять жизни. Вот я сказал про Британию, по этот штамм Дельта, наиболее серьезный удар по ней пришелся. Да? Почему там наиболее серьезный? Потому что там наиболее широкая защита выстроилась, 70%. И именно туда хитроумный и злонамеренный вирус наносит
теперь...
У них
локдаун, кстати, отменили уже.
Прорывный удар. Уже так вот, тем не менее, хотя у них пошла там третья волна, смертность у них минимальная. Вот сейчас от этой дельты минимальная смертность. То есть все-таки какой-то иммунитет людей.
Барьер есть,
приобрели.
Конечно.
Все-таки этот барьер, хотя и прорывает вирус, но минимальная смертность. И, может быть, вот здесь есть сермяжная правда. Поэтому я вот лично привился в феврале спутником. И в ближайшее время пойду на ревакцинацию. Пойду, вот посоветовался с крупными специалистами, доступными мне, говорят, давай повторяй спутник Light на этот раз.
А вот. Когда ВОЗ говорит, смотрите, вот
пойду
опять
ревакцинироваться,
же, это понятно.
Спустя 6 месяцев.
Да, это понятно, но здесь же есть еще тема от Всемирной организации здравоохранения, которая предлагала, а это наднациональный орган, который как будто бы должен координировать усилия всех стран и направлять. Вот, вектор борьбы с пандемией.
Должен,
да, говорит, что, вы знаете, спешить не надо, слишком мало времени прошло, мы не понимаем до конца, как формируется все-таки иммунитет, и, по сути, получается, что все равно кто в одну сторону, один в другую сторону, другое дело правда. Специалисты говорят, что этот вирус с нами навсегда, это не тот вирус, который был в начале 2000-х годов, который сейчас в популяции, вот, но задача какая? не так страшно, что люди заражаются, как страшно, как люди тяжело болеют или умирают. Вот в чем дело. Поэтому в данном случае, конечно же, задача, чтобы меньше людей оказывались на искусственной вентиляции легких и так далее. Но с политической точки зрения я настаиваю, что поменяется ли с вашей точки зрения что-то в плане координации усилий, когда говорят, ВОЗ говорит, вроде, не носить маски, там, кто привился, все носят маски все равно, потому что страны внутри издают какие-то распоряжения и так далее. ВОЗ говорит, не надо идти вроде на ревакцинацию. В других странах говорят, не, подождите, надо там подождать. ВОЗ говорит, объявляем пандемию, потом не объявляем пандемию, потом все-таки объявляем пандемию. И непонятно, что делать.
Откровенно говоря, вот на больную тему мою наступаете. Я вообще сторонник, многолетний сторонник такой, вдумчивый сторонник международных организаций и международного сотрудничества.
Это да.
Вот действительно существует ООН. Вот вы сказали ВОЗ, да, но я бы сейчас поднял тему на уровень Совета Безопасности Объединенных Наций. Ведь, смотрите, по какому только поводу у нас Совет Безопасности не собирается и не выносит какие-то резолюции.
Значит, не так страшно.
Тут случилось, там случилось, какие-то пограничные инциденты, способные, значит, побудить Совет Безопасности собраться. А здесь война против всего человечества. Мы несем жуткие потери, миллионные потери несем в этой войне, конца войне не видно, появляются новые и новые способы нас атаковать, а Совет Безопасности по этому поводу не может собраться.
Значит, не так страшно. С политической точки зрения, значит, выгоднее получать дивиденды. Понимаете, Вторая мировая война была тоже чудовищна. Но я напоминаю, что Второй фронт открывали очень долго, хотя Советский Союз об этом очень долго просил.
В общем, неладно что-то, господа сочеловеки, в нашей с вами популяции. Так мы войну не выиграем.
А вы это считаете прям войной?
А?
Это прям война?
Это прямо биологическая война, классическая, конечно. В этой войне погибли наши отдаленные предшественники-динозавры. Вот такого рода биологической войне. А сколько еще много всяких разных видов, населявших нашу Землю в разные эпохи, погибло? Откуда мы знаем, а может быть и человечество, как вот эта 8-миллиардная всего лишь популяция, тоже вот сейчас испытывается на прочность.
А итоги голосования какие получились? 11% говорят, что природное происхождение, они считают, имеет коронавирус. 80% говорят, что, скорее всего, искусственное. А 9% говорят, что им все равно. А теории заговора? Вот интересно, кстати, вы же опытный политик, и вы опытный политолог. Как формируются и почему формируются теории заговора, и почему приписываются несуществующие цитаты, значит, вспоминаются несуществующие планы и так далее?
Я думаю, что здесь сказывается, несомненно, общий градус такого глобального конфликта, когда все со всеми поссорились, кругом враги, все чувствуют себя в осажденной крепости, все видят кругом заговоры внешних и, тем более, внутренних врагов. Так. И вот эта обстановка такой вот всеобщей враждебности, конфликтности, она заставляет гораздо легче, чем обычно, верить в различного рода вот такого диверсии, заговоры и удары в спину. Еще раз хочу сказать, я не знаю. Я читаю и то, и другое. Никаких внятных, серьезных каких-то научных доказательств нет ни на той, ни на другой стороне. Не на том, что это искусственный вирус и оружие, не на том, что это естественный вирус. Вот пока окончательных доказательств нет. Как говорил герой известного фильма «Покровские ворота», он, правда, про искусство говорил, я говорю, наука пока в большом долгу перед народом. Вот пусть наука работает, и все-таки я остаюсь на прежней позиции. Вирусное перемирие. Оставим все конфликты пока в стороне. Победим, будем разбираться.
Дэнинг говорит, грипп эволюционирует? Да. Агрессивные штаммы есть? Да. Грипп с нами на всю жизнь? Да. Мы с ним воюем, со штыками кидаемся друг на друга? Нет. Мы акклиматизировались, вакцинируемся и все. Перестаньте естественный ход жизни называть войной. Это на Маккейна похоже. У того тоже повсюду война была.
Нет-нет. С гриппом мы нашли способ конкурентного сосуществования. Он там каким-то образом мутирует. Мы заранее примерно уже представляем, представляя себе его поведение, предсказывая это поведение. Заранее готовим вакцины, заранее там лекарства запасаем. Мы знаем, как его побеждать, поэтому летальность гриппа в разумных каких-то понятно. Пределах, ну и так далее. То есть это не война, это конкурентное сосуществование. А вот в случае с этим вирусом мы пока способа сосуществования не нашли. Если продлить нынешнюю ситуацию, просто экстраполировать в будущее, мы проиграем. Все гораздо серьезнее, дорогие друзья, и прошу к этому так и отнестись.
У нас стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Здесь Сергей Станкевич, политик, политолог, историк. Давайте еще вот какую тему. Взаимодействие Соединенных Штатов, Российской Федерации и Украины. Ну, и здесь бы я еще Германию, кстати, приписала, да. Потому что Госдеп заявил, что газ, во-первых, не будут мешать американцы достраивать «Северный поток-2», но, возможно, там допускают введение санкций уже после того, как газопровод введут в эксплуатацию. Теперь же Госдеп заявил, что газ по достроенному «Северному потоку» пойдет не сразу, необходимы дополнительные шаги. Газопровод очень-очень близок к завершению. С точки зрения строительства он построен более чем 95%. Это не значит, что газ по нему пойдет немедленно. Это как будто бы успокоение Украины. Более того, вчера писали, что Германия якобы какие-то, чуть ли не какие-то отступные предлагает Украине за то, что Германия будет теперь напрямую закупать российский газ, чтобы, видимо, украинская ГТС так быстро не загнулась. Вот. Но Украина все равно недовольна. А какой расклад, вот в этот вот квадрат, я бы сказала, взаимоотношений США, Россия, Германия, Украина вносит все-таки введение «Северного потока-2»? Что-то меняется принципиально, как вы считаете?
Ну вот мы отчасти уже говорим о фоне, да?
Да.
В эпоху войны всех против всех, что самое главное в геополитике? Это роскошь человеческого общения. Вот смотрите, значит, президент Путин встретился с президентом Байденом. Ну, это же здорово. Канцлер Меркель отправилась за океан и встретилась там с президентом Байденом.
Так.
Вот туда же за океан собирается, как выяснилось, 30 августа, дата уже установлена, 30 августа президент Украины Зеленский полетит в Вашингтон на встречу с Байденом. И одновременно президент Украины постоянно говорит, что хотел бы встретиться с президентом России Путиным. Но это же здорово, когда люди встречаются, а хотят еще больше встречаться. Вот в этом я вижу некий робкий луч, тусклый робкий луч надежды. Теперь, что касается вот результатов этих встреч. Смотрите, что отправилась Меркель в Штаты, поговорили они с Байденом и обсудили, почему-то обсудили нашу легендарную трубу «Северный поток-2». Эта труба никаким концом Соединенные Штаты не задевает. Да? Почему вдруг Соединенными Штатами надо обсуждать контракт по поводу этой трубы, который даже не между государствами заключен, а между частными компаниями? Вообще к Америке отношения не имеющими. Тем не менее...
Американская база же есть в Германии.
Ну, там
вот
не
поэтому,
одна.
Вот поэтому, да.
Не одна база.
Да.
Там самая крупная, Рамштайн, конечно, знаменитая. Там не одна база есть. Значит, и что же, на что же вынуждена была пойти фрау Меркель? Кстати, ей стоит выразить сочувствие, потому что она выстояла против таких давлений с разных сторон и все-таки выдержала эту свою линию, что газопровод, гарантирующий энергетическую безопасность именно Германии, в первую очередь, и потом всего Евросоюза, все-таки будет достроен. О чем же там в итоге они договорились, почему я уверенно уже могу говорить, сегодня утром, когда я к вам собирался, я уже имел возможность прочитать совместное заявление, joint statement, совместное заявление, выпущенное от имени двух правительств Соединенных Штатов Америки и Германии по итогам их встречи. Это совместное заявление, откровенно говоря, меня успокоило. Я ожидал гораздо худшего.
А что там? Напомните.
Да. Значит, ну, самая конкретная часть... Во-первых, статус этого документа. Совместное заявление. Это даже не меморандум, это не декларация, и тем более не соглашение. Это совместное заявление, абсолютно рабочий документ, который можно многократно корректировать, даже не встречаясь, а просто по телефону. И исходит он от двух правительств, ныне существующих. Придут следующие правительства, примут следующее заявление. Так вот, самое главное в нем, что... жесткие какие-то сроки и цифры названы только по борьбе с климатом. А вот в отношении темы газа, самой конфликтной, нет ничего жесткого, предписывающего и категорического.
Я думаю, что там кулуарно решаются эти вопросы, потому что кулуарно решается все то, что очень чувствительно. Вот в чем дело.
Наверное.
А, Хром почему-то нам претензии предъявляет, говорит, почему в такой теме, как коронавирус, мы должны слушать не специалиста, а политика, история. Хром, во-первых, у нас регулярно бывают специалисты разного уровня. У нас бывают люди из НИИ, эпидемиологии, из Роспотребнадзора, врачи, иммунологи, вакцинологи. Бывает. Но с учетом того, что тема коронавируса действительно политизирована, поэтому нам нужно выслушивать и точку зрения именно политика, которая разбирается в этих процессах.
Я специалист по войне и миру. Вот, я говорю о войне миров, о войне популяций.
Сергей Станкевич с нами. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Новости потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, мы продолжаем с Сергеем Станкевичем. Стрим в Ютубе тоже у нас идет, канал «Говорит Москва», поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Так, и мы с вами по поводу, да, продолжаем взаимоотношения России, США, Украины и Германии. Почему именно такой расклад? Потому что, как кажется, «Северный поток-2», завершение строительства трубы и запуск уже его работы становится неким определяющим фактором дальнейших взаимоотношений.
Ну, не определяющим, но это важный такой символический рубеж. Он показывает, что все-таки есть сила воли у Германии и воля, в частности, к лидерству в Европейском Союзе. Как бы не давили на Германию, она выстояла в этом вопросе. И это дает некую надежду на то, что у Европы будет свой характер и своя геополитическая линия.
Так.
Значит, теперь, что касается «Северного потока-2». Вот многие начинают свое, каждый свой день с того, что смотрят на чемпионат какого-то мира или чемпионат России по футболу. А я каждый день смотрю, как продвигается по Балтийскому морю наши трубоукладчики «Барза Фортуна» и «Академик Черский», трубоукладочное судно, как они там кладут эту самую трубу. Значит, академик Черский уже делает это на мелководье немецком, в немецких территориальных водах, а баржа «Фортуна», значит, пока еще в датских. И, судя по графику, их движение к середине августа они закончат вот эту самую линейную часть. Кстати, по земле продолжение уже построено немцами достаточно давно и ждет, когда поступит газ. Говорят, что якобы вот не сразу, как только достроят, не сразу газ пойдет.
Ну, конечно,
не сразу.
Да,
такое Bundesnetzagentur, так называется германское ведомство, которое должно сертифицировать этот самый газопровод, оно всеми сетями ведает, и дать ему добро на работу. Это еще займет какое-то время. Ну и различного рода другие дополнительные работы. Но это все будет происходить уже в немецкой юрисдикции, на немецкой земле, и пусть немцы этим и занимаются.
То, что Германия дает деньги Украине, вот, по-моему, там речь идет о миллиарде евро, якобы на развитие зеленой энергии. Но это действительно похоже на какие-то отступные?
Конечно, это некоторая компенсация пока еще теоретических, но вполне вероятных потерь от сокращения транзита российского газа через украинскую газотранспортную
систему.
А зачем?
Это же бизнес. Мы делаем так, как хотим. Условно, вы идете в магазин, ходили в один магазин, там вам не понравилось уже, как, что там набор товаров. Вы идете в другой магазин, но вы же тому не отдаете деньги, чтобы компенсировать упущенную выгоду от того, что вы оттуда ушли. А вот это вот что за социальщина?
Конечно, грубое вмешательство в данном случае Соединенных Штатов Америки, причем во взаимоотношения хозяйствующих субъектов, которые добровольно заключают между собой договор, а тут появляется некто третий и говорит: так, вот вы, ребята, не смеете так договор заключать. Я вот сейчас на вас надавлю, я вас санкциями тут прижучу, и вы у меня другой договор заключите, который я вам навяжу. Ну, тут пахнуло легендарными 90-ми годами.
Они никуда не уходили, просто плавно перешли в 2000-е, вот и все.
Мы как бы с этим вроде бы завязали, а вот Соединенные Штаты Америки, они как-то увлеклись вот такого рода вымогательством. Но на самом деле не вижу, вот объективно говоря, не вижу здесь пока больших проблем, потому что будет запущен неизбежно «Северный поток-2», какое-то время его могут вынудить, заставить поработать на половину мощности, как было с первым, кстати, «Северным потоком». Потом кто-то там подаст в суд, оспорят это ограничение на 50%, как кто-то из клиентов «Северного потока», разрешат на 90%, а если еще к тому же будет холодная зима, как вот минувшая, то это произойдет даже раньше, и заработает он нормально на полную мощность. Но даже если все потоки, и турецкий, который там идет с юга, и «Северных-2», которые мы вот-вот запустим, и, кстати, есть у нас еще центральный поток, который идет через Беларусь и Польшу, Ямал-Европа, такой вот центральный, вот если все они включатся на полную мощность, все равно при нынешнем спросе на газ в Европе все равно останется какой-то остаток, который неизбежно пойдет через Украину, поэтому спокойно надо сесть и договориться. Нас заставляют сейчас, и так написано в этом совместном заявлении, которое, кстати, нас ни к чему не обязывает, на самом деле, нас заставляют продлить на 10 лет транзитный договор с Украиной. Наш ответ, скорее всего, будет следующий, насколько я понимаю ситуацию. Не продлить на 10 лет, а, пожалуйста, мы готовы обсудить новый договор, который вот этот истечет в 2024 году. Давайте заключим новый. Нам все равно надо какую-то часть нашего газа прогонять через систему Украины. Поговорим об условиях. Условия должны быть конкурентными, как в Европе, тариф не завышать. Вот это условие, что прокачал, не прокачал, а деньги так... заплати, будет отсутствовать, его нет в Европе. Ну и так далее, договоримся, спокойно
зачем?
Обсудим.
Вот это, Сергей Борисович, зачем договариваться, если Украина последовательно вела политику отчуждения от Российской Федерации в плане отношений, экономики и так далее, но при этом ГТС, пожалуйста, оставьте. Мы хотим и до сих пор прокачивать дальше газ. Почему договоры стали десятилетними? Потому что в 2000-е годы каждое 31 декабря все собирались около офиса «Газпрома», потому что Украина с той стороны говорила, а мы сейчас что-нибудь сделаем. Логично, конечно, что «Газпром», как бизнес, говорит, что нет, нам надо вот вложиться вот в это, чтобы уже от этого не зависеть. А теперь что? Мы говорим, нет, ребята, у нас будет социальное обязательство перед вами.
Нет, это уже не социальное обязательство. Вот в чем прелесть этого самого «Северного потока-2»? Он освобождает нас от принудиловки. Он дает нам возможность выбора транзитного маршрута, туда или сюда. А поскольку у нас некуда пока пристроить как минимум 20 миллиардов кубов, а может быть и 30 миллиардов годового транзита в Европу, мы можем на достойных, рыночных, конкурентных условиях договориться с Украиной. Вот я, например, такой человек, я считаю, что лучше торговать, чем воевать. Надо договариваться.
Но договариваться идти
сначала
туда...
От диалога к пониманию, потом от понимания к сотрудничеству. Вот наш светлый путь.
Если Украина не идет с нами на договоренности, Украина говорит Германии, я недоволен. Или Украина встречается с Соединенными Штатами Америки, там Зеленский с Байденом, да, говорит, помогите, пожалуйста, чем...
Значит, Украина что, сейчас ведет себя не очень профессионально в газовых вопросах. Я про другие вопросы сейчас пока даже не говорю.
Нет, мы именно про бизнес.
Вот. А суть, собственно, того, что она делает, это как можно громче кричать, упирая на свой статус жертвы, в газовых вопросах я говорю сейчас, да, и получить некую максимальную компенсацию. Значит, на что пойдет эта самая компенсация, если... следовать тексту совместного заявления
развитие
Германии и Штатов.
Якобы.
Ну, там речь идет о диверсификации источников поставки энергоносителей, что хорошо, надо только приветствовать, если люди готовы за это заплатить и помочь Украине, почему бы и нет. Ну, а кроме того, там еще висит одна тема, это сейчас энергетический водород. Вот все сейчас заболели темой энергетического водорода, он может быть или... зеленым или голубым. Голубой – это когда его из воды получают, а зеленый – это когда,
по сути, там
например,
одно и то же
из,
по уровню
например, из газа метана. Нет-нет, он еще чище. И газ достаточно чист.
Мы как раз предлагаем
энергии.
Голубой водород.
Голубой из воды.
Да, а европейцы говорят, у нас метод электролиза, у нас как будто бы гораздо лучше, чем ваш.
Нет, значит, мы предлагаем, кстати, мы предлагаем пиролиз нашего газа метана. Да, это немножко, так сказать, более сложная процедура, но, тем не менее, она менее энергозатратная, и причем мы можем этот самый пиролиз, мы этот самый метан, который мы по трубам поставляем, уже там, на территории Германии, например, превращать в водород. Возможный вариант, поэтому нас не так просто.
Но не для этой трубы.
Нас не так просто, не для этой трубы, да, надо ее приспосабливать специально. Хотя эта труба, кстати, доставит туда метан, и все с этим нормально, а вот водородом уже занимайтесь там, сами немцы. Вот если водород делать, например, в Украине, как предлагается, то тогда уже другая труба потребуется для его транзита. В общем, все это пока на уровне научных концепций и лабораторных экспериментов. Денег нужно на водородную энергетику очень много. Понятно, что никакого миллиарда, который там выделен Украине, не хватит на это, поэтому выглядит все это скорее как такой утешительный приз, чтобы снизить вот этот вот громкий стон и плач, который сейчас раздается по этому поводу.
А ДВ предлагает нам другую тему переходить, потому что мы еще про российскую экономику хотели поговорить. А ДВ вас спрашивает, пару слов скажите про новую политическую инициативу, закрепление за федеральными округами Российской Федерации вице-премьеров. Подоплека, цель этого решения, намеки на будущие контуры власти?
Вот, откровенно говоря, у меня смешанные чувства по поводу инициативы правительства назначить за всеми регионами России, за группами, точнее, регионов России, да, кураторов на уровне вице-премьеров. Ага. Идея в правильном направлении, но так как она заявлена, на мой взгляд, она не сработает. Вот в чем сейчас основная у нас проблема? Мы уперлись в пределы той экономики, которая была выстроена в нулевые годы. Она сверхцентрализованная, сверхгосударственная и околобюджетная. У нас практически государство стало, и бюджет государственный, единственным серьезным инвестором. У нас частных инвестиций почти не осталось. Если даже частники во что-то инвестируют, то только вместе с государством и под госгарантией. Да? Поэтому вот такая экономика, сверхцентрализованная, сверхогосударственная, интенсивно, как нам хотелось бы, развиваться не может. Мы уперлись в системный барьер. Что нужно делать? Нужно допускать больше разнообразия в нашей экономике, больше упор делать на серьезные какие-то проекты и на государственно-частные партнерства. А самое главное, уйти от ситуации, когда все сколько-нибудь важное экономическое происходит в двух столицах. Или, скажем, вот в каком-то кластере там сырьевом Ямало-Ненецкий автономный округ. Да, в том регионе. Вот экономически развиваться должны получить возможность все регионы России, все. Надо, чтобы экономически активны стали люди у себя, на своей земле, и не обязательно перемещались или в две столицы, или за границу. Тем более, что у нас выросло два уже поколения в новой Российской Республике, которые вполне подготовлены психологически по образованию, чтобы проявить себя в конкурентной экономике. Надо дать им такой шанс. Вот что бы я видел правильным? Вот у нас есть сейчас система, такой институт представителей президента, да, во всех регионах. У нас 8 сейчас федеральных округов, и в каждом есть представитель президента. В какой-то момент это, видимо, было оправдано, потому что нужна была такая централизация, унификация и контроль. Контроль с большой буквы. Великое божество, языческое контроль. Значит, вот контроль установлен. Всякий начальник, выходя на экран, может сказать, так, ситуацию я беру под личный контроль.
И дальше что?
И все понимают, что все отныне все в порядке.
Ой, да перестань, вот. Сергей Борисович, господи, все берут постоянно все под свой контроль.
Все берут под контроль.
Только ответственности
никакой
нету.
Значит, вот контроль, товарищи, установлен от Москвы до самых до окраин. Теперь надо перенести упор на другую тему, на развитие. С темы контроля на тему развития. Вот как бы я видел ситуацию? Вот представители президента в 8 федеральных округах уже отработали эту важную тему контроля и могут уйти на покой, на мой взгляд, да простят они меня, на достойную какую-то пенсию. А вместо них должны быть представители правительства, ответственные не за контроль, а за развитие, за экономическое развитие. Вот в составе правительства создать администрацию развития, как такую группу особую, таких комиссаров, кураторов.
Это 8
человек,
комиссия,
по одному на каждый регион, в ранге вице-премьера, и чтобы они отвечали за согласованное развитие экономическое в определенном регионе.
Опять бюрократия какая-то
сплошная. Нет, это не бюрократия.
А
это...
чем плохие нынешние вице-премьеры? Они же этим сейчас будут заниматься.
Нет, нет, у каждого нынешнего вице-премьера куча текущих обязанностей, которыми они занимаются ежедневно с утра
они
до вечера.
Они за деньги получают.
И им вдовесок еще, кроме того, что они до сих пор делали, я надеюсь, они интенсивно работали, они же не били баклуши, да? Они же полностью выкладывались до сих пор,
вот
наши вице-премьеры.
Недалеко можно спросить, не знаю.
А тут им вдовесок, кроме того, что вы еще до сих пор делали полностью выкладываясь, вот давайте еще и вот таким регионом позанимайтесь, покурируйте. Знает он этот регион, не знает он его. Какие
вот
там вопросы должны решаться?
Вот,
он, например, социалкой занимается, вице-премьер Голикова занимается, она социалкой занимался. Да? А вот тебе, Голикова, еще там вот такой регион, позанимайся еще им дополнительно. Будет от этого эффект? Ну, может быть, какой-то будет. Может быть, какие-то фармкомпании там и оживут. А вот такой системный какой-то результат мы не получим. Экономика в целом у нас не ускорится.
Подождите, но здесь все равно мы упираемся в то, что ровно есть сейчас. А у нас, значит, есть национальные цели, у нас есть национальные проекты. Но у нас есть, например, строительство ЦКАД, которое запустили фактически с третьего раза, потому что предыдущие два раза там, значит, разворовали все деньги, посадили первые несколько команд. У нас есть космодром Восточный. Казалось бы, просто космодром. Просто космодром. Тоже 100 уголовных дел. Хотя, казалось бы...
Вот космодром, это очень хороший образ. Но... Ведь когда ракета стартует, у нее три ступени. Вот первая ступень отработала, отпала, вторая ступень отработала, отпала.
Илон Маск уже возвращает.
Третья ступень выходит на орбиту.
Так.
Да? Так вот, когда запускается крупный инфраструктурный проект. Первая команда отработала, посадили. Вторая отработала, арестовали, посадили. А третья добивается результата.
Ущерб-то какой?
Это тот же самый космический подход.
О, боже мой, то есть вы признаете такой формат реализации крупных проектов через 100 уголовных дел?
Это сарказм. Значит, вот...
Я про... Знаете, про что говорю? Я почему эти примеры привожу как самые яркие? Можно сколько угодно наплодить бюрократии, говорит, вот теперь они это курируют, то курируют и так далее. Но когда есть такая коррупциогенность, коррупциоемкость, когда нет, по сути, серьезной ответственности персональной, потому что все можно списать на внешние шоки, на отсутствие бюджетирования, на все что угодно. И КПД какой? У нас проект растягивается на очень-очень-очень долгий срок. Вот и все. Про какое развитие вы говорите? Про какую экономику? Где экономика будет? В Воркуте поднимать?
Нет, секундочку. Я говорю про развитие стратегическое и проектное. Вот малый и средний бизнес, он чем хорош? Ему создай условия, и дальше он будет сам плодиться и размножаться. Ты его только не искореняй, ты его не грабь и не мешай. Создай некие базовые условия, он сам плодится и размножается. А вот для в некоторых сферах, где нужно стратегическое развитие на долгие годы, и оно должно быть проектным, то есть нам надо понять, с чего мы начнем, как мы продолжим, на что мы выйдем на одном этапе, на втором и на третьем и так далее. Вот здесь надо управлять развитием. Задача управлять развитием – это профессия, это очень ответственное государственное дело – управлять развитием. И вот поэтому я говорю, что должна быть администрация развития в составе правительства. Одно дело – держать лодку на плаву, корабль, да, отслеживать, где что загорелось, где наводнение, где помочь, где срочно вмешаться, где школу отремонтировать к учебному году, где больницу построить, чтобы с пандемией справиться. Вот держать лодку на плаву, да, пенсии выплатить – это одна задача. А управлять развитием – это другая.
То есть Берия
задача.
Нужен. Берия был очень хорошим организатором-менеджером.
Ну что вы, что вы. Нет? Это метод шантажа и террора. Это не наш метод.
Ну, работало же.
Слава богу.
Работало же. Про персональную ответственность.
Это не наш метод.
А какой наш?
Вот цивилизованное управление развитием – вот эту задачу мы пока не решили в нашей стране. И я считаю, что решить ее надо вот таким образом – я бы даже назвал их, вот, наступлю на горло собственной песни, вот не очень, мягко говоря, люблю это слово, комиссар, я бы их комиссарами назвал, вот эти 8 комиссаров по развитию, закрепленных за 8 регионами, Вот. Я бы назвал их даже комиссарами. И даже Буденовку фирменную какую-то им выдал каждому.
И нагайку, чтобы стегали ходили.
Он должен вникнуть в ситуацию конкретную и ресурсную ситуацию с точки зрения сырья, с точки зрения человеческого капитала. Выбрать локомотивы роста, выбрать какие-то проекты, которые подтащат за собой экономику региона, сосредоточить на них государственное финансирование, подтянуть к ним частников работоспособных, так честных, проверив их на полиграфе перед этим.
Вы знаете, даже в суде, кстати...
И обеспечить результат.
В суде допрос на полиграфе не считается доказательством вины. Понимаете? Ну, поэтому полиграф здесь, ну что? Можно, полиграф вспомнить.
Да. Разговаривал... Я рад, что обо всем, кроме полиграфа, вы со мной согласны.
Я не говорила этого как раз. Я говорила про то, что это и так все есть. У нас есть вроде бы контролирующие органы на всех этапах вообще.
Контролирующие есть.
У нас есть ответственность. Ответственные по тем или иным, по той или иной реализации. У нас вице-премьер курирует реализацию нацпроектов. Нет, подождите, у нас те же самые вице-премьеры курируют реализацию национальных проектов. Но они курируют. Но национальные проекты почему-то сдвигают, потому что, ой, а у нас санкции ввели, ой, а у нас тут пандемия, ой, а у нас там еще что-то такое. Ну, как-то странно получается. Что принципиально изменится?
Мне не хотелось бы сейчас вот обсуждать как-то критически тему нацпроектов.
Так это же стратегия, говоря, вы же сейчас говорите сами, это по стратегии. Говоря,
вот наши нацпроекты известные, их там 13 сейчас, по-моему, в последней версии, да, они сделаны так, что это не проекты. Честно говоря.
А что это, декларация?
Ну, это некая декларация. Да, декларация о намерениях. Что вот мы сейчас живем там в среднем 76 лет, да, а должны через 3 года или через 5 лет жить в среднем 83
сейчас
года.
Сейчас опять упало.
Ну, и так далее, и так далее. То есть вот есть некое намерение жить лучше спустя там 5, 7, 8 лет. Вот, больше зарабатывать есть намерение через
несколько
лет.
Нельзя жить без мечты, Сергей Борисович. Нужно всегда верить, что дальше будет только лучше.
Поэтому
осталось подождать лет 10.
Нынешнее кураторство вице-премьеров над национальными ректорами – это кураторы мечты. А нам нужно управлять развитием.
Министерство счастья надо создать. Да, давайте создадим Министерство счастья, в конце
концов.
А нам нужно
управлять развитием. Это специальная достаточно вещь. Этим занимаются во многих странах специальные люди. Кстати, именно так бывший госплан назван в Китае. Да? То есть вот раньше там был госплан в Китае, а теперь это администрация реформ и развития.
Ой, вот мы не любим слово «реформа», мы не любим слово «реформа», вы же знаете.
Ну, потому что реформы у нас как война, знаете, раз в 10 лет обрушились на нас реформы, и это было хуже, чем война. А реформы – это то, чем надо заниматься не раз в 10 лет в виде войны, да, а всех пересажаем, новых назначим. А нужно заниматься ежедневной или там ежемесячной корректировкой ситуации, тонкой настройкой, тюнингом надо.
Так подождите, тюнинг у нас был, это, значит, диверсификация бюджета и финансирование тех же самых национальных проектов, когда изъяли деньги из, там, например, одного нацпроекта, перенаправили в другой нацпроект. Вот, пожалуйста, эти процессы все идут.
Это напоминает мне школьную задачу, да? Из одной трубы вода выливается, из бассейна,
а в другую трубу вливается. Да-да-да-да-да. Где эта вода все-таки остается?
Я понимаю, где эти люди учились.
Вот.
Вот. Значит, что тут, дорогие друзья, еще важно? Дело в том, что развитие, оно происходит тогда, когда цели совпадают, да, у тех, кто этим занимается. То есть мы понимаем, от какой ситуации мы отталкиваемся, куда мы должны прийти, да, через какие этапы, сколько мы готовы на это потратить и какие люди должны за это отвечать. Вот если мы все это выстроили проектно, то мы можем, например, глядя на экран компьютера, видеть там, чуть ли не в режиме реального времени, как этот проект движется от этапа к этапу. Угу. Он должен быть декомпозирован, то есть он должен быть расписан на отдельные какие-то шаги, дорожные карты и все это остальное. Вот все это сделано на самом деле. Сделано это все. И есть даже стратегия развития негосударственного сектора экономики. которую разработал Институт экономики роста имени Столыпина в сотрудничестве там, с десятками различного рода экспертных структур. Ну, есть, но это почему-то никого не интересует в нынешнем составе правительства. Вот что сейчас... А кроме того, это никого не интересует и в нашей Государственной Думе. Я вам скажу страшную вещь. Вот кто у нас сейчас в Государственной Думе? Они управляют справедливостью. Там специалисты по управлению справедливостью. Они говорят, выходит этакий специалист и говорит, я знаю, как вот неправильно распределяют деньги. Так. Я знаю, как их справедливо распределить.
Так говорят,
и я вам обещаю их перераспределить правильно.
Так.
Ура, товарищи. Ага. Да? А вот специалистов по справедливости, который один справедливее другого, у нас много. И вот сейчас все партии, наполненные этими специалистами по справедливости, рвутся в очередной раз к государственному. Специалистов по управлению развитием нет, к сожалению, нигде в органах власти. И как только они появятся сначала в Государственной Думе, а потом в правительстве, я думаю, ситуация изменится.
Здесь речь идет еще о целеполагании, потому что одно дело рассматривать территорию Российской Федерации как территорию для зарабатывания денег, а другое дело рассматривать территорию Российской Федерации как потенциал для роста и развития.
Прекрасная
это
идея.
Разные вещи. Да. Сергей Станкевич был с нами, программа «Револьвер». Сейчас полдень, далее Макс и Марина. Я к вам через два часа вернусь. Сергей Борисович, ждем снова. Спасибо.